«Банальный вопрос».
С вами ведущий программы «Спецкор комсомольской правды» Александр Коц и я, Елена Афонина. Мы продолжаем вместе с вами сейчас выяснять, каковы наши национальные интересы, но в том числе и в оказании помощи отдельным странам. В центре нашего внимания сейчас будут события в Венесуэле. Больше месяца там длится политический кризис.
Справка.
Затянувшийся структурный кризис в Венесуэле приблизился к кульминации. После того, как многие страны признали нелегитимными президентские выборы, в результате которых Николас Мадуро 10 января вступил во второй срок, политический кризис в стране усугубился. 21 января в Каракасе была предпринята неудачная попытка военного мятежа. После этого Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал граждан выйти на акции протеста, на фоне которых 23 января Гуайдо провозглашает себя временным президентом страны. Министр обороны Венесуэлы заявил, армия остается на стороне действующего президента. А Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Гуайдо поддержали власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины и Грузии. Европейская реакция была также благосклонной. За Мадуро высказались Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российская Федерация называла незаконной попытку узурпации власти и предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле.
Ну и я напомню, что сегодня прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле, на котором постоянный представитель России при ООН Василий Небензи очень жестко ответил на все попытки объяснить, собственно, почему Венесуэла должна получать гуманитарную помощь, и объяснил, чем, собственно, ситуация финансовая для этой страны может обернуться.
Вместо лицемерной попытки ввести помощь на 20 миллионов долларов, необходимо немедленно снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов, которые выделены правительством для приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости. А как насчет венесуэльского золота в Великобритании на 1,2 миллиарда долларов США? Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами. У нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства, с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим. А потом вы спрашиваете, почему Россия и другие страны против таких благородных концепций? Ответ у нас перед глазами.
Это был постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. И сейчас на связи с нашей студией заведующая кафедрой экономической теории в университете имени Плеханова Елена Устюжанина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Елена Владимировна, здравствуйте. Я сам вернулся недавно из Венесуэлы, был там в командировке. И знаете, у меня создалось такое впечатление, что вот действующая власть Мадуро, оно вообще как-то к самому понятию гуманитарная помощь относится как-то предвзято. То есть они слишком самостоятельные, они наследники Симона Боливара, который 200 лет назад освободил 5 государств. И вот они не могут принимать помощь в принципе, потому что они вот сами по себе самостоятельны. Насколько это описание соответствует нынешней Венесуэле?
Ну, я думаю, что вы правы. Ментальные модели – это очень-очень сильная вещь. Но дело здесь не только в ощущении своей независимости. Дело в том, что когда вам сначала перекрывают кислород, замораживают ваши деньги, а потом говорят, вот тебе немножечко…
Хлебушка.
Там, хлеба, да. То, вы знаете, вот, ну, это действительно унизительная ситуация. То есть это, я согласна с оценкой нашего представителя в ООН, эта ситуация – это цинизм. И в таких условиях брать помощь у того, кто, собственно говоря, поставил тебя в ситуацию голода, твою страну, ну, действительно было бы странно.
Но, тем не менее, помощь от России Венесуэла, естественно, принимает, да? Потому что мы слышали вплоть до того, что вот американские таблетки никто не проверял, а вот российскую гумпомощь, вот лекарства, мы принимаем из проверенных источников. А для нашей страны такая помощь не обременительна ли? Ведь такие разговоры тоже ведутся.
Конечно, любая помощь обременительна, но мы должны понимать, что вот эта наша помощь обусловлена не только гуманитарными соображениями, которые тоже, безусловно, имеют место быть, но и нашими экономическими интересами. Ведь, вот я уже много раз об этом говорила, американцы заходят в Венесуэлу для того, чтобы получить контроль над крупнейшими в мире запасами нефти. Если им достанутся эти 18% от мировых запасов нефти, если они возьмут контроль над этими запасами, а множество американских заводов построено именно на переработке тяжелой нефти, которая производится в Венесуэле, то есть если объединятся запасы Соединенных Штатов Америки и запасы Венесуэлы, то цена на нефть очень сильно упадет. Это будет, безусловно, не сразу, потому что там в достаточно тяжелом положении находится нефтяная промышленность, достаточно долго она недополучала финансирование, но необходимо год-два, может быть, три, для того, чтобы довести выработку до, там, я не знаю, Гуайдо обещает вообще чуть ли не 4 миллиона в день, ну, может быть, до 3 миллионов в день. То есть это прямой удар по мировой цене на нефть. Мы очень тесно с этим связаны. Это наши чистые экономические интересы.
А какие у нас экономические интересы? Ну, Роснефти принадлежат доли в 5 крупнейших нефтедобывающих компаниях Венесуэлы. Нет, мы не об этом. А то наши слушатели пишут, поможем Роснефти.
Мы не об этом, мы о цене на нефть на мировом рынке. Вы понимаете, какая вещь? Если через 2 года цена на нефть упадет до 25-30 долларов за баррель, а цены на газ, как вы знаете, привязаны к ценам на нефть, упадут доходы нашей страны. Да, сейчас мы тратим очень большие деньги. Да, экономика Венесуэлы, мягко говоря, неэффективна. Но если контроль над этой экономикой возьмут американцы, то для нашей страны это будут огромные потери доходов.
Елена Владимировна,
доходов не от Венесуэлы, доходов от продажи нашей нефти.
А мы каким-то образом можем попытаться взять под контроль или хотя бы советовать Венесуэле экономически? Потому что я знаю, что в декабре туда ездила группа российских специалистов, пыталась им подсказать, как надо себя вести, провести там налоговую реформу, отпустить свободный обмен доллара. Приезжали к ним китайские специалисты, тоже что-то советовали. Они вот такие сами себе на уме, мы сами справимся. Вот как бы...
Это самая большая проблема. К сожалению, фантастически неэффективная экономическая политика. Понимаете, это политика, которая вообще популистская, то есть в квадрате, в кубе, в десятой степени. Политика, которая совершенно не думает о завтрашнем дне, о том, что экономика должна давать деньги для того, чтобы выполнять все те социальные обязательства, которые они на себя взяли. Это и есть самая большая проблема. Нашу помощь с удовольствием принимают, но нас, к сожалению, пока, по крайней мере, не слушают.
Ну вот наши радиослушатели, и спасибо им огромное, они сейчас присылают сообщения на WhatsApp и Viber, кстати, номер +7 967 200 ровно 9702, рекомендуют Китаю помочь Венесуэле, в том числе в деле проведения экономических реформ, поскольку Китай вложил в эту страну гораздо больше нашего. Это действительно так, мы за 15 лет раздали кредитов Караксу на 17 миллиардов, а Китай аж 70 миллиардов долларов вложил в эту страну. А Китай послушают или нет?
Ну, и на самом деле до сих пор они не слушали ни Китая, ни нас. Китай действительно очень сильно заинтересован в венесуэльской нефти. Китай именно у венесуэльцев был как бы основным покупателем. Поэтому, безусловно, Китай будет сейчас им помогать и деньгами, и советами. Вот вопрос какой, знаете, самый худший враг человека он сам, то же самое бывает и со страной.
Ну а в чем Венесуэла враг сама себе? Можно объяснить? Потому что вот Саша, который был в Венесуэле, он рассказывал просто чудовищные вещи. И, кстати, спецкор, военкор «Комсомольской правды», который побывал во всех горячих точках, сказал, что это одна из самых серьезных командировок.
Да, она мне показалась очень некомфортной для иностранца, потому что я туда приезжаю, у меня есть деньги, я не могу их потратить, я не могу поменять доллары, я не могу там сходить в кафе что-то купить.
Там нет денег. Понимаете, когда нам говорят инфляция, да, когда нам говорят инфляция в 1000%, это уже не инфляция. Это значит, что деньги ничего не стоят, на деньги ничего нельзя купить. А если у вас еще запрещен свободный обмен валюты, то это просто означает, что все, что распределяется, распределяется какими-то иными способами. Частично там действительно были социальные пакеты, действительно бедняки получали какие-то продуктовые
но
наборы.
Они сейчас получают, да.
Их. Да, ну, сейчас это будет все труднее и труднее, поскольку да, заблокированы да. их деньги. Но реально, действительно, экономика вообще не работала. Это, понимаете, это страшный дефицит лекарств, это страшный дефицит продуктов питания и так далее. Но при этом достаточно большая популярность в связи с тем, что бедняков кормили.
Угу. Ну вот сейчас мы видим, что на Кубе проходит реформа Конституции и проходит, ну, скажем так, на фоне этих событий или не связаны они между собой?
Ну, вы знаете, здесь скорее можно говорить, любое событие имеет множество причин, и я думаю, что то, что происходит в Венесуэле, безусловно, на Кубу влияет, но не только это. Просто Куба – это, ну, некоторая отдельная страна со
Хорошо.
Своими
собственными законами. Хорошо. Елена Владимировна, давайте мы тогда сейчас буквально на две минуты прервемся и продолжим обсуждать, надо ли России поддерживать Венесуэлу.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
Сейчас мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Ведущая программы «Спецкор комсомольской правды» Александр Коц, я Елена Афонина, и нам помогает разобраться в том, что происходит в этой стране, заведующая кафедрой экономической теории университета имени Плеханова Елена Устюжанина. Елена Владимировна с нами на связи. Ну и давайте мы сейчас вспомним о том, что в данной ситуации идет уже такое бодание гуманитарной помощи. Вот администрация Трампа обвиняет президента Венесуэлы в том, что он обрекает свой народ на голод, блокирует доставку многотонной американской гумпомощи. Однако в Венесуэлу доставлена партия лекарств и медицинского оборудования из России. Ну и о ситуации в этой стране сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мы внимательно следим за сообщениями о том, что там реально происходит. Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки создать искусственно предлог для военного вмешательства. Слышим угрозы прямые, которые раздаются из Вашингтона, о том, что все варианты остаются на столе. Ну и вот материальные подтверждения этих угроз, о которых вы сейчас упомянули, это стягивание военной техники, подготовка спецназа.
Ну вот, Елена Владимировна, сразу вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, мгновенный победоносного захвата власти не произошло, и вот эта ситуация переходит в такое тягучее состояние. Вот расклад сил нас интересует.
Ну, вы знаете, здесь очень трудно говорить. Он меняется буквально с каждым часом. Ну, вы, наверное, понимаете, что сейчас будет создаваться правительство в изгнании, поскольку Гуайдо сейчас уже за пределами Венесуэлы.
Как это было с Ливией, вы помните?
Да, да, да. Но вопрос какой? Вот, понимаете, на самом деле, на мой взгляд, США избрали очень конкретный способ воздействия, а именно экономическое давление. Сейчас действительно Венесуэла практически будет обескровлена, к ней не будут поступать доходы от продажи нефти, что еще раз подчеркивает нам то, что вот вся система платежная мира – построена на том, что она завязана на некоторые решения вот этого самого финансового гегемона Соединенных Штатов Америки. И через некоторое время там действительно начнется ну, настоящая гуманитарная катастрофа, потому что уже людям будет нечего есть. И в этой ситуации все больше и больше тех, кто сейчас, безусловно, поддерживает законную власть, будут говорить о том, что ну, власть – это, конечно, хорошо, но выжить тоже нужно. – То есть, скорее, вот мой прогноз, хотя, конечно, я не политолог, я экономист, но Венесуэлу можно задавить экономически. К сожалению, сейчас события разворачиваются именно этим образом.
Елена Владимировна, мне вот тоже кажется, что военной интервенции ее не будет, но, тем не менее, многие эксперты говорят о том, что ключ к разрешению ситуации у военных. Вот на ваш взгляд, насколько Мадуро вообще самостоятелен в принятии своих решений? Потому что мне показалось, хотя я не специалист по региону, я больше по арабским странам, что он, ну, если не в заложниках, то очень зависим от своего генералитета, который стоит на ключевых постах. Ну, я не знаю, зачем ставить генерала на пост министра нефти? Он же ничего в этом не понимает. Надо ставить специалистов, как в свое время в Боливии Моралес, да, поступил. Вот насколько он свободен? Потому что у меня ощущение, что его танцует его окружение вот, военное.
Вы знаете, на самом деле просто любой, скажем так, правитель должен на кого-то опираться. То есть, конечно, можно теоретически опираться на успехи в экономике и так далее, но, кроме всего прочего, должен быть какой-то слой населения или слой управляющих, которые тебя поддерживают. Мадуро выбрал армию. Наверное, вот сейчас, как показывают происходящие события, наверное, это даже был не самый глупый выбор, потому что пока военные еще не перешли на другую сторону. Но вот страшным было бы действительно развитие событий, если бы большая часть населения уже стала поддерживать Гуайдо, а армия стала бы просто давить население. Вот на самом деле самым страшным является именно эта ситуация. И, безусловно, США, понимая, вы очень точно определили, ну, скажем так, самую болевую точку. Потому что Соединенные Штаты Америки, ведя разумную игру и понимая, что Гуайдо опирается на генералитет, как бы провоцирует его использовать армию против народа.
Мадуро, вот если Мадуро, это... не Гуайдо.
Ой, да, извините, да, извините, да. Да, Мадуро, конечно. Вот это вот будет самое страшное.
Я просто боюсь, что, как и в случае вот с Ливией, американцам будет дешевле купить генералов, нежели проводить какую-то военную операцию. Вот такой вариант возможен?
Тоже, безусловно. Потому что если вы продаетесь одному, то вы можете продаться и другому.
Ну вот нам пишет Александр из Перми, если Мадуро не довел бы страну до ручки, не было бы почвы для революции, нам впрягаться за эту страну не надо. Вот такой комментарий пришел.
На самом деле, вот я был практически во всех странах, по которым прокатилась арабская весна, и я везде встречал одно и то же. Приятно удивлялся, когда люди с тобой, ну некоторые, начинали говорить по-русски. То есть это вот ростки тех семян, которые были посажены еще при Советском Союзе. И то же самое я встретил в Венесуэле. То есть это люди, которые с большим уважением относятся к нам, которые нас считают за великую державу, и, собственно, мы должны вести, наверное, себя соответствующе, Елена Владимировна, как великая держава, у нас должны быть интересы и в арабском мире, и в Латинской Америке, как когда-то в Советском Союзе.
Ну, вы знаете, я, как вам сказать, безусловно, то, что большая страна, страна, претендующая на какое-то место в мире, должна формировать сильные связи с другими странами и воспитывать агентов влияния в самом хорошем смысле этого слова. Вот эти все люди, которые говорят по-русски, это наши агенты влияния, потому что они любят Россию, потому что они учились в России, они нас знают и так далее. Но в данном случае, вот вы понимаете, какая штука? Еще раз хочу сказать. Мне кажется, дело здесь совершенно не в наших великодержавных амбициях. Хотя нас будут обвинять именно в этом, что мы, куда мы лезем? Зачем нам какая-то там Латинская Америка? Здесь дело в том, что глобализация – это действительный факт экономической жизни. Что рынок, особенно рынок нефтепродуктов, стал глобальным. И если мы крупные игроки на этом рынке, то Венесуэла – это сейчас то, что является, ну, скажем так, вот знаете, яблоком раздора. Венесуэла – это то, за что борется, с одной стороны, Китай и Россия, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки. Но те люди, которые являются как бы их ставленниками, ведут себя относительно разумно, а, конечно, руководство самой Венесуэлы допускает энное количество ошибок.
А Россия и Китай едины в этой борьбе, или у нас у каждого свои интересы, или мы можем объединяться на каком-то этапе? Потому что Китай это как-то не очень активно, в отличие от России, себя ведет.
Ну, это верно. Ну, Китай вообще использует, как бы, скажем так, всегда политику тихой, да, дипломатии, не высовываться. А в данном случае Китай не заинтересован в том, чтобы Америка получила контроль над месторождениями Венесуэлы, потому что для Китая это будет плохо. Китай вынужден будет иметь дело не с правительством Венесуэлы, а уже с американскими компаниями. А сумеем ли мы договориться между собой? Ну, вы, наверное, знаете, что с китайцами довольно трудно договориться. То есть внешне очень легко, а вот насколько это действительно глубоко, ну вот взять хотя бы этот газопровод, который мы строим, силы Сибири, да, который мы почему-то строим за свой счет и исключили из договора пункт «бери или плати».
Ну, и финальный вопрос задают наши радиослушатели. А что хотят построить-то в Венесуэле? Что Мадуро в Венесуэле строит? Боливарский социализм, военный коммунизм? Что, как называется эта экономическая система?
Нет, ну они действительно считали, что они построили социализм с венесуэльским лицом, и некоторое время они действительно обеспечивали довольно, еще при Чавесе, довольно высокий уровень жизни, но за это они платили тем, что выгоняли иностранные компании, не продлевали контракты, считая, что так будет всегда. Экономика – это вот такая вещь, сегодня деньги не вкладываешь, завтра получаешь отрицательную отдачу. А тут еще мировой кризис и падение цен на нефть.
Елена Владимировна, последний вопрос. Uh-huh. А может ли Венесуэла найти другие рынки сбыта своей тяжелой нефти? Ведь они были ориентированы на заводы переработки в США. Вот в Китай,
да.
Куда они могут сейчас все это?
Да, нет, они могли бы поставлять в Китай, они уже довольно много поставляли. Речь идет, вы понимаете, здесь на самом деле еще неизвестно, кто в ком больше заинтересован, потому что по некоторым данным там 9-10% значит, импорта США – это именно венесуэльская нефть. Поэтому США тоже без них особо не обойдутся. Вопрос в другом, не в том, кому экспортировать. Вопрос в том, как сделать так, чтобы деньги проходили. Потому что даже если они будут продавать нефть в Китай, платежные системы мировые не пропустят оплату.
Угу. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Заведующая кафедрой экономической теории университета имени Плеханова Елена Устюжанина была на связи с нашей студией. Ну и, Саш, вот тут один из наших радиослушателей предложил провести в Венесуэле быстрый референдум о вхождении в состав Российской Федерации.
Венесуэльская Народная Республика.
Совершенно верно, да. Ну и вот, собственно, таким образом отстаивать уже интересы нашей страны по ту сторону океана. Александр Коц, Елена Афонина были с вами.
Национальный вопрос.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Хоть он говно
в эфир кидаешь. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.